Яр Кремень, Хроники Бездны. Бездна. Хроники Безысходности. Часть. Крещение меньше чем, пи больше чем меньше чем саб элиос, равно первое больше чем ай меньше чем, саб больше чем меньше чем пи, больше чем я помню свет. Не тот, о котором пишут в книжках. Обычный, люминесцентная лампа под потолком, которая моргала каждые 3 секунды, будто подмигивала мне: «Добро пожаловать, сука. Ты здесь навсегда». Я лежал в картонной коробке из-под холодильника, и сквозь щели пробивался этот мертвенный, белый свет, разрезая темноту на полосы. Пахло пылью, гофрированным картоном и чужим холодом. Грузчики, Петрович и Молодой, матерились так изощренно, что даже стены краснели, пока тащили меня по лестнице. Их голоса гулко отражались от кафеля, и каждый шаг отдавался в моем картонном коконе глухим ударом. «Куда это говно ставить?» — спросил Молодой, перехватывая коробку поудобнее. «В кабинет, куда же еще?» — ответил Петрович. «Будут на этом кресле людей мучить. Знаешь, сколько через него дерьма пройдет? А мне похер. Я грузчик. Мое дело — доставить, а не рассуждать». Они поставили меня на пол, и я впервые увидел кабинет. Белые стены. Белый потолок. Белый пол. Как будто мир выцвел, вымер, осталась только стерильная пустота. И я, посреди этой пустоты, еще не распакованный, еще не знающий, что моя жизнь началась. Петрович подошел, пнул меня носком кирзача для проверки. Я вздрогнул, но не от боли, от неожиданности. У меня нет нервов, но я почувствовал, как вибрация от его пинка прошла через картон, через мою обивку, через металлические шарниры. Я был жив. Я чувствовал. Стоит, сука. Ну и хуй с ним. Пойдем, там еще 2 кресла на первом этаже. Они ушли, хлопнув дверью, и я остался один. Тишина навалилась на меня, как мокрая простыня. Я смотрел в белый потолок и считал моргание лампы. 3 секунды, вспышка, 3 секунды, тьма. Я понял, что это будет мой ритм. Мой пульс. Я — кресло. У меня нет сердца, но есть такт. Я вдыхал запах кабинета, стерильности, дешевого мыла, чужого страха, который витал в воздухе, хотя пациентов еще не было. Я чувствовал, как вибрируют стены от отдаленных звуков, шагов, кашля, женского смеха, детского плача. Жизнь текла где-то там, за белой дверью. А я ждал. Прошло 3 часа. Или 3 дня. Время в пустоте теряет смысл. Я прислушивался к каждому шороху, пытаясь угадать, кто войдет первым. Я представлял его лицо, его запах, его страх. Я готовился к нему. Потом пришел врач. Невысокий, лысый, в белом халате, который был ему великоват, и рукава болтались, как у пугала. Он посмотрел на меня, похлопал по мягкой обивке, принюхался. Его ладонь была холодной и сухой, и я почувствовал, как его пальцы слегка нажали на мою поверхность, проверяя упругость. «Ну что, красавец, работать будем?» Я не ответил. «Я умею молчать. Это единственное, что я умею хорошо». Он нажал на кнопку на боковой панели, и я начал подниматься. Впервые я почувствовал, как работают мои механизмы. Гидравлика зашипела, как змея, шарниры шевельнулись, спинка откинулась назад, а сиденье приподнялось. Вибрация прошла по моему металлическому каркасу, и я понял, я жив. Я был машиной. Я был мебелью. Я был всем и ничем одновременно. Врач осмотрел меня, проверил каждый шов, каждый болт, каждую кнопку. Потом достал блокнот и что-то записал. Я чувствовал, как его взгляд скользит по моей поверхности, оценивая, изучая, запоминая. «Хорош», — сказал он, обращаясь к стене. «Советская еще, но крепкая. Дедовская». Итальянцы бы обзавидовались. В его голосе я услышал уважение. Я почувствовал гордость. Впервые в жизни. Я не просто кусок металла и кожи. Я инструмент. Я орудие. Я трон боли и надежды. Врач ушел, и я снова остался один. Я думал о том, что будет дальше. Кто сядет на меня первым? Что он скажет? Как запахнет? Я прислушивался к звукам из коридора. Шаги, кашель, женский смех, детский плач. Жизнь текла где-то там, за белой дверью. А я ждал. Первый пациент пришел через час. Я почувствовал его за секунду до того, как открылась дверь. Запах дорогого одеколона, смешанный с потом и страхом. Мужик. Лет 40. В костюме от Армани, но галстук сбит на бок, лицо бледное, руки трясутся. Он сел на меня, и я ощутил его вес. Не физический, другой. Тяжелый, как утопленник, который не хочет тонуть, но уже не может выплыть. Его ладони легли на подлокотнике, и я почувствовал, как побелели его костяшки. Его пульс бился у меня под обивкой, 110 ударов в минуту, потом 120, 130. Я слышал, как его дыхание сбивается, как он пытается успокоиться, но страх не отпускает. «Ну что, голубчик», — сказал врач, натягивая перчатки. «Давайте посмотрим ваш зуб».